Добрый день, друзья! Как ни странно, имя Мединского вторую неделю фигурирует на первых полосах, став прямо-таки хедлайнером новостей. Всю неделю обсуждался вопрос о лишении его докторской степени, но эта история, как сообщает газета «Ведомости», деликатно спущена на тормозах, хотя большая часть меняемой исторической общественности понимает ценам книгу Мединского. И то, что он цинично манипулирует псевдоисторическими фактами, считает политолог Дмитрий Орешкин, ему вряд ли что-то грозит. После истории с диссертацией Мединский снова стал нападать на оппонентов, напоминает тот же Орешкин. Он пишет: «Мифология является основополагающей скрепой, которую трогать нельзя. Сейчас эти мифы восстанавливаются, но с большей циничностью. Разрушают его враги, а ведь миф важнее, чем правда». Этот его тезис касается нового фильма «28 панфиловцев», который в эти дни должен выйти на экраны страны. Министр назвал тех, кто сомневается в подлинности подвига 28 героев-панфиловцев, конченными мразями. «Мое глубочайшее убеждение заключается в том, что даже если бы эта история про 28 панфиловцев была выдумана от начала и до конца, даже если бы не было Панфилова, даже если бы не было этого ничего, это святая легенда, к которой просто нельзя прикасаться. А люди, которые это делают, мрази конченые». Обсуждение этой темы, на мой взгляд, кощунственно. Их подвиг символичен, и он находится в той же череде подвигов, как и 300 спартанцев. Эта цитата Владимира Мединского была в считанные минуты растиражирована по всем информационным площадкам и, безусловно, с той же скоростью набирали обороты, отклики и обсуждения. С этого дня в прессе громко звучало: главный русский вопрос – мразь я конченая или право имею? Реакцию на фразу министра мы озвучим. Историк-журналист Николай Сванидзе.
В этом контексте, конечно, я конченая мразь, несомненно. Потому что я, в отличие от Владимира Ростиславовича Мединского, считаю, что история – это наука. И всякий человек, который добивается честного отношения к фактам, ну, если он его считает конченой мразью, то тогда все честные историки, начиная от Карамзина, Пушкина, Соловьева, Ключевского и прочее, они все конченые мрази. Мне приятно, вовсе не сравнивая себя с ними по масштабу, тем не менее стоять в этом же ряду. При чем здесь это? Ну, это миф. Никто же не оспаривает подвиг панфиловцев. Просто вот именно этой истории с 28 не было. И сам Мединский это признает. Там их было больше гораздо. Был подвиг целой дивизии, был подвиг всех защитников Москвы. Кто посягает на подвиг советского народа? Кто посягает на подвиг дивизии Панфилова? Просто вот этот конкретный случай, он выдуманный. Почему нельзя об этом сказать?
У писателя Михаила Виллера взгляд несколько разнящийся с другими, но, тем не менее, он скорее на стороне правды исторической.
Всегда существуют два вида истории в любой стране, у любого народа. Одна история, мифологизированная, которую народ складывает сам, желая в собственных глазах выглядеть получше. А есть история, которую делают историки, пытающиеся дорыться, как оно было на самом деле. Любая власть использует историю как пропаганду. Меняет власть и меняется история. Страна с непредсказуемым прошлым, это сказано не только про нас. Что касается легенды о 28 панфиловцах, нужно же себе представить начало зимы 41-го страшного чудовищного кровавого года. И вот на фоне этих тяжелейших поражений 41-го года любой подвиг всячески раскручивался, дух надо было поднять, обязаны ли мы считать пропаганду историей и историю, противоречащую пропаганде, вычеркивать вон. Эдак, знаете, сменится власть, не будет истории, пройдет несколько поколений, и вообще никакой истории не останется.
Прием без светских любезностей отменен, визита не будет. Теперь, когда уже окончательно встреча отменена, пресса все равно возвращается к причинам ее отмены. Так, накануне Оланд усомнился в полезности этой встречи. Он заявил, что считает действия России в Сирии недопустимыми.
У меня есть сомнения насчет того, принимать ли Владимира Путина. Есть вопросы, будет ли это полезным, необходимо ли это, возможно ли оказать на него давление, можем ли мы гарантировать, что он остановит все то, что делает сирийским режимом, то есть прекратит ли поддержку военно-воздушных сил режима, которые бомбят Алеппо. Так что встреча с Владимиром Путиным еще под вопросом. Если она состоится, я скажу ему, что это неприемлемо, это слишком серьезно даже для имиджа России. Те, кто совершает такие действия, должны будут нести ответственность, в том числе в Международном уголовном суде.
Обвинения в адрес России в военных преступлениях безосновательно, считает писатель, а теперь и депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Разумеется, наступление светской, да, быть может, жесткой, быть может, авторитарной, но тем не менее светской, не фанатичной власти, которая пытается удержать контроль над страной и навести порядок, это наступление вызывает неприязнь со стороны Соединенных Штатов и их союзников. Все же никто не будет отрицать, что есть признанное законное правительство Сирии. Единственная страна, которая действует легально по приглашению законного правительства в борьбе против террористов, это Российская Федерация.
По мнению Шаргунова, мы, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, как самая большая страна в мире, имеем право на внешнеполитические амбиции и на то, чтобы противодействовать той силе, которая пытается всем навязать свои варварские беспорядки. Пока Владимир Путин сам провоцирует обострение внешнеполитической ситуации, считает политолог Станислав Белковский.
Бесспорно, президент России Владимир Путин реагирует на замечания Франсуа Оланда и другие аналогичные высказывания западных лидеров как оскорбительные и направленные на унижение как лично российского лидера, так и самой Российской Федерации, с которой он себя полностью отождествляет. Но Владимир Путин уже действует в логике войны. Фактически он во многом провоцирует подобные реакции в надежде, что обострение отношений и столкновение между Россией и Западом, может быть, даже с военными элементами, принесет ему победу. В логику войны достаточно легко войти, но достаточно сложно из нее выйти. Поэтому этот обмен уколами и оскорбление со стороны Оланда – лишь неотъемлемая часть пейзажа, в котором Владимир Путин отводит себе ключевую роль.
Одна из самых ярких новостей недели пришла из столицы Чечни, где дети, в том числе и сыновья Рамзана Кадырова, дрались как профессиональные бойцы, младшему из которых было 8 лет. К слову, дети президента победили во всех боях. Эти бои без правил транслировали по федеральному каналу «Матч-боец». Как пишут газеты, потому что это событие не могло никого оставить равнодушным. Это все проходило в день рождения Рамзана Кадырова, руководитель клуба смешанных единоборств «Ахмат», который проводил эти соревнования. Это начальник личной охраны Рамзана Кадырова. Какой же судья откажется проводить день рождения Кадырова в грозном соревновании, в котором участвуют дети президента? В результате детский бой перерос во взрослый. Федор Емельяненко, суперзвезда, прославленный чемпион, президент Союза смешанных единоборств, раскритиковал проведение детских боев в Грозном. Об этом корреспондент «Эхо».
Известный боец считает, что детям до 12 лет вообще запрещено выступать в этом виде боевых искусств. Участие может нанести вред здоровью ребенка и его психологическому состоянию. Его также возмутило то, что за происходящим наблюдал чеченский руководитель. Критика последовала и от президента бойцовского клуба «Ахмат». «Кто он такой, чтобы давать оценку нашему турниру и поединкам?» — сказал Абузаид Визмурадов. В пресс-службе клуба позже заявил, что ждут от Емельяненко извинений за его высказывание. В свою очередь депутат Адам Делимханов сказал, что моральный, этический и профессиональный образ Емельяненко вызывает глубочайшие сомнения. Он добавил, что Емельяненко придется отвечать за каждое слово, сказанное в адрес его племянников.
Впрочем, спустя некоторое время Рамзан Кадыров в своем инстаграме призвал оставить в покое Емельяненко. А через несколько дней, как пишет московский комсомолец, на дочь Емельяненко напал неизвестный, когда она возвращалась из школы. Источник газеты отмечает, что расчет был, видимо, на то, что травма будет незаметна, а вот сердце ребенка пострадает. Девочка не может описать тех, кто на нее напал, но складывается впечатление, что она что-то скрывает, говорят в правоохранительных органах, предполагая, что ребенка могли запугать. Комментарий Станислава Белковского.
Так или иначе, конечно, это все происходит в Российской Федерации на фоне тех издевательств, которым подвергся Федор Емельяненко в сети со стороны ведущих чеченских функционеров, включая Адама Делимханова, депутата Государственной Думы и правой руки Рамзана Кадырова. Все это еще раз подчеркивает, что а, Чечня де-факто не является частью России, а б, кадыровская элита все более считает себя вправе решать федеральные вопросы, а не замыкаться на решении своих собственных. Собственно, в рамках концепции Владимира Путина, что ничего лучше, чем Кадыров, для Чечни быть не может. А Рамзан Ахматович, как его покойный отец Ахмат Хаджи Кадыров, ассоциируется у Путина с его первым большим политическим достижением, умиротворением Северного Кавказа. А, собственно, делегирование полномочий крутой пацанской группировки, которая делает вид, что она тебе подчиняется и решает все скользкие вопросы, наверенные в печенье территории, абсолютно отвечает управленческой философии действующего президента России. Поэтому пока Путин их прикрывает, они чувствуют себя вполне уверенно.
Это все, друзья. Всего вам доброго. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова из Москвы специально для радиостанции SBS.
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 SBS Radio.